Так, все. Давайте мы, наверное, пение, Валера, споем одно, а то, чтобы настроить нас чуть-чуть, и потом пойдем по восьмой главе. Так, друзья, вам видно так пока, или лучше свет включить здесь? А здесь включить, правильно? Нет? Да вы заснете. Вам полумрак нравится. Номер 33. Номер 33 поем. Пару куплетов. Так, друзья, ну что, сегодня мы начинаем восьмую главу Римлян после большого-большого перерыва, примерно в 2 месяца, может, больше. И полезно чуть-чуть освежить в памяти, где мы закончили в прошлый раз. Когда мы заканчивали седьмую главу, у кого? Давайте так, по одной мысли, любой, все, что вы запомнили из седьмой главы Римлян. Или вообще тогда из всего послания Римлян. Упрощаем задачу. Пожалуйста. Давайте так. Одна мысль от сестер, одна от братьев. Пока мы не истощим свои запасы. Нина, пожалуйста, мы с себя начнем, наверное. Так, Бог ждет. Правильно, друзья? Бог ждет, когда человек осознает сам по себе, когда, что он грешник или нет. Мысль правильная? В какой-то мере, наполовину. Почему, Андрей? Наполовину. Да, Бог не пассивный в этой стороне. Бог занимается этим. Это одно из его основных направлений деятельности. Это сломить уже возрожденного человека. Потому что, когда мы приходим к Богу, в чем проблема? Когда даже мы примирились с Богом, когда мы, вернее, подходим к Богу, что нас волнует в первую очередь? Какая проблема? Наши поступки. Мы делаем плохо. Нас волнует, нас совесть судит, мучит. Мы понимаем, что из-за грехов суд будет по делам. Наши дела, ну никак в какой-то момент, период времени, мы начинаем понимать, что наши дела или наша праведность, как запачканная одежда, перед глазами Бога это абсолютно неудовлетворительно. Возможно, страх, какие-то побуждения. И это толкает человека на покаяние. А вот что начинается после покаяния? С какой второй проблемой мы начинаем постепенно, к сожалению, разные люди в разное время своей духовной жизни начинают осознавать эту проблему. Какая это проблема? Как? Да, я делаю не то, что я хочу. Раз, еще. Почему во мне есть желание плохого? Человек покаялся на молодежном общении, у него радость, наконец-то его совесть чиста, и он может пройти домой и лечь спать спокойно. И все, и вдруг через день, два, три, через неделю он вдруг понимает, что он хочет то же самое, что он делал до покаяния. Ему еще говорят о том, что этого не должно быть, значит, ты не получил возрождение. И снова начинается какой-то определенный цикл, что произошло не так, почему я не получил возрождение. Вроде бы я чувствовал себя прощенным, значит, нужно еще раз покаяться. Человек снова кается, и у него снова ничего не получается. Через месяц или неделю он снова начинает понимать, у него появилось старое желание. И снова, скорее всего, что-то не вышло в этом цикле, и он снова кается.
После крещения.
Да, особенно после крещения. После крещения вообще, если бы крещение было 1 января, то это вообще было бы хорошо. Можно сразу Библию начинать читать было бы по плану. Ну, много, да, после крещения особенно у нас планы. Мы это изменим, и это, и вдруг обнаружим, как и после покаяния когда-то, и после крещения, что снова появляются старые желания. Почему не появляются? Нормально это или нет? И вот мы видим, что в 7 главе Павел описывает свой опыт, и вдруг в какой-то точке жизни, и он впервые к этому пришел, а потом он уже видел это в себе, что уже являясь возрожденным человеком, уже ища закона Божия, он вдруг видит, что в нем есть что-то, что хочет то, чего нельзя. Он говорит, я вообще не понимаю, что происходит. Я делаю то, чего не хочу. С одной стороны, я хочу делать правильно, и у меня не получается. И он приходит к кризису. 8 глава, друзья, это как бы высшая точка в послании к римлянам. Потому что многие из нас пришли сегодня с таким вопросом. Ну, вроде бы я уже понял, что я ужасно плох. И неужели теперь вот всю жизнь я должен в таком состоянии прожить? Просто каяться и снова, и снова, и снова. Или есть что-то большее? 8 глава. Она будет понятной в полной мере. Вернее, в полной мере мы вряд ли вообще... То есть это послание настолько глубокое, что сколько бы мы его ни изучали. Иоанн Златоуст говорил когда-то, что ему раз в неделю прочитывали это послание всю жизнь. Оно настолько глубокое, что, мне кажется, в процессе нашей жизни мы снова и снова будем видеть в нем какие-то сокровища. Ну, по крайней мере, на первичном уровне, чтобы мы поняли то, о чем нам говорит 8 глава, нужно прожить через опыт 7 по-настоящему. Поэтому, кто не увидел себя крайне испорченным человеком, кто не увидел, не прожил через, возможно, вот эту агонию, я делаю, я не могу, я не способен жить святой жизнью, уже будучи возрожденным, я не способен жить святой жизнью. И причем это не означает, что человек грешит какими-то страшными грехами, нет. Вы знаете, я вам сейчас приведу пример вашей испорченности, полной испорченности и своей собственной тоже. Как-то, ну, много есть примеров, да, вот самый пример, ну, вы сами поймете, правду я говорю или нет. Вспомните последние несколько случаев, когда вы с кем-то ругались, или ссорились, или спорили. И вот у вас была с этим человеком конфронтация, вы с ним спорили, ссорились, все-все, и разошлись. Что вы делаете после этого, мысленно? Ну, кто смелый, грешник? Как? Не, не осуждаем себя. Не, редко осуждаем себя сначала.
Я сам себе доказываю, что я прав.
Так, ну я скажу, что я делаю, вы тоже это делаете. Вы заново начинаете проигрывать этот разговор. Как бы вы теперь ему ответили на этот раз? А он бы вам ответил вот это, а я бы ему на это вот это. Скажите, когда вы проигрываете этот разговор, когда-либо вы проиграли или нет в этом споре? Никогда. Всегда я выхожу победителем. Я все-таки доказал, он опозоренный, он признал свою ошибку. Мысленно. Да? Даже если в жизни это так не получилось. Заметьте, это наша испорченность. Потому что глубоко в сердце желание, я должен быть прав. Я должен свои права отстоять. И это выливается в конфликт между людьми, но в первую очередь это всегда в конфликт с Богом выливается. Потому что, когда мы начнем говорить о 8 главе, Бог, требующий всей славы, или я в своем религиозном опыте, в своей вере, хождении за Богом, хочу доказать, Господи, что я могу поститься 2 раза в неделю, еще что-то, и вот тебе мой подвиг для твоей славы. А Богу такая слава не нужна. Но мы будем говорить об этом подробнее. Давайте прочитаем с вами 8 главу Римлянам. Я прочитаю медленно, а вы следите по своим листкам. Эти листки мы раздали вам распечатанные, потому что раньше у нас были папки, в этом году у нас эти маленькие ежедневники, текста нету. Поэтому на каждую главу мы будем раздавать, чтобы мы могли работать с текстом тоже. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские есть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления есть вражда против Бога, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Потому что думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение, я заменю на слово творение, более прилично, творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению, свободу, славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, потому что мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? То чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда и ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Значит, какая задача у нас сегодня стоит? Эта глава очень сложная. Для того, чтобы мы ее поняли, сегодня наша задача будет просто понаблюдать над этой главой, и чтобы из вот черных букв на белой бумаге у нас появился какой-то каркас этой главы. чтобы мы увидели, как рассуждает Павел, о каких вообще темах идет речь в этой главе, почему он говорит то, что он говорит. Просто вот так, знаете, когда над городом, когда на вертолете летишь, вот просто видишь контуры, ну, видно уже какое-то понимание, представление о городе имеется. Вот сегодня мы будем вот так летать, парить над 8 главой. В конце разбора, чтобы мы поняли примерно, о чем эта глава, и мы сделаем несколько практических выводов, а уже с следующего разбора мы начнем детально рассматривать стих за стихом. Друзья, что удивительного сразу? Что вам бросается в глаза в этой главе? Вот мы прочитали вот так бегло, уже не раз, наверное, вы и читали эту главу. Что сразу попадается или бросается в глаза? Любое мнение принимается. Даже если оно ошибочно, ничего страшного. Пожалуйста, никто ничего не заметил? Чем она отличается, например, от 7 главы? Так, очень важно, это то, что я хотел услышать. Глава заканчивается торжеством. Если 7 глава больше как кризис, да, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, то 8 глава идет ряд таких риторических вопросов, на которые не нужно ответа. Идет торжество. И в чем как бы это торжество? Его основная мысль торжества какая? Своими словами. Что Павел хочет сказать вот этим таким бурным-бурным окончанием? О любви Божией. А по отношению ко мне, что это значит в моей жизни? Я могу иметь что? У, на букву У. Удостоверение, нет, еще? Усыновление, еще? Уверенность. Я могу иметь уверенность в спасении. Друзья, цель нашего разбора 8 главы, чтобы когда мы закончим эту 8 главу, если у нас не будет вот этого внутреннего торжества, значит мы не поняли 8 главу и не поняли первые 8 глав послания к Римлянам. Вот чем послание к Римлянам, оно отличается, и в принципе в этом легкость его некоторая от всех посланий, что, например, периодически у Павла идут вот такие эмоциональные всплески. 8 глава так заканчивается, 11, там других есть местах, чтобы мы могли понять, когда мы изучаем это послание и подходим к этому тексту, вот это мы должны переживать и чувствовать. Если мы это не переживаем и не чувствуем, мы не поняли, что хотел Павел донести. Уверенность в спасении. Возрожденный, спасенный, верующий человек должен иметь уверенность в спасении, быть уверенным в том, что он спасенный человек. И это то, что Павел здесь выстраивает. Из кризиса к победе, к торжеству в Иисусе Христе. Хорошо. Для того, чтобы нам чуть-чуть понять, о чем идет здесь речь, давайте мы посмотрим, какие слова повторяются на протяжении 8 главы. И мы будем сразу их выделять. Первое слово, которое вам больше всего бросилось. Плоть. Плоть. Действительно, здесь о плоти очень много. Давайте мы выделим каждое упоминание о плоти. Я выделяю его просто как фигуркой человечка. Вы можете выделять как хотите. Значит, мы будем этим заниматься сейчас вместе с вами. По всему тексту давайте просмотрим и выделяем, я здесь на экране, а вы у себя, плоть. Будем говорить об этом, что такое плоть, очень много. Потому что у каждого из нас она есть, к большому сожалению. Плоть, плотской, все, что связано с плотью, выделяем. Здесь у меня в основном на этом отрывке больше плоть. Тело нет, пока тело не трогаем. Там есть небольшое различие между плотью и телом, мы будем об этом много говорить. Есть, они взаимосвязаны и тесно, но есть и различия. Еще, теперь еще одно слово, которое с чем плоть в противопоставлении. Дух. Значит, любое слово или дух, духовный, все выделяем. Вне зависимости, маленькая буква или большая. Потому что здесь большая разница, и в греческом, насколько я знаю, не было большой и маленькой буквы. Все выделяем. Я, например, вот таким облачком красным выделяю, а вы как хотите. Потому что если, например, вы сейчас сидите с английской Библией, то, что у нас с маленькой буквы, у них в основном с большой. Поэтому это уже больше толкование, когда большую и маленькую букву ставят. У вас все на двух страницах, а у меня на трех, поэтому. Это очень важно. Вы пока делаете, я буду объяснять, почему мы это делаем. Потому что у нас сидят в зале много людей, которые русский язык плохо знают, читают Библию по-английски. Возможно, у нас есть некоторые нестыковочки в переводах. Мы сейчас, кстати, будем примерять английский и русский перевод с оригиналом сравнить. Нам важно увидеть мысль автора, о чем он говорит. Потому что, когда мы смотрим просто на черные буквы, человек, который уже натренировался, он видит это сразу, без выделений. Но нам нужно эту работу делать, и она потом окупится. Иначе мы будем долго очень и нудно толковать эту главу Римлянам с маленьким эффектом. Хорошо. Друзья, еще какое слово нам так бросилось в глаза? Закон. Ну, давайте закон мы пока чуть-чуть в сторону, потому что закон, он идет так частично. Грех тоже. Еще. Как? Мертвые, живые. Это контрастов очень много. Хорошо. Я хотел бы... То есть, это все, что называется, оно действительно есть. Я хотел бы некоторые ключевые выделить слова, потому что мы тут такое нарисуем, что потом вообще читать не сможем. Христос. Очень важно. Еще. То есть, пока выделять мы их не будем. Вот это все, что говорят, действительно, это много повторяется. Но еще. Жизнь. Давайте еще, знаете, слово, просто оно чуть-чуть незаметно, но оно показывает нам, что тема смещается. Слово «надежда». Выделим. Ну вот смотрите, с 19 стиха. «Потому что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Покорившую ее в надежде. Мы спасены в надежде. Надежда. Уже не есть надежда. То, чего ему надеяться. Но когда надеемся. Так. И еще одно слово, вернее, несколько слов мы выделим, но они все говорят об одном и том же. Какая тема? Вот в первой, если мы видим в первой части, да, главы, на первом вот этом листке нашем, до 16 там стиха, на первой странице у вас, идет тема «Дух, плоть, жизнь, смерть, закон». Вот эти темы, потом тема меняется. О чем больше идет речь в средней части главы? Вот где речь как раз идет и о надежде. О чем? Вот оно не сказано здесь одним. Если эти слова все сказаны одним словом, то здесь слов много, но тема просматривается. Какая? В средней части. Значит, смотрите, давайте так скажем. С 17 стиха до, наверное, 29-го. О страданиях. Вот. Давайте мы так пройдемся. Некоторые слова, связанные со страданием, просто выделим. Вы можете их обводить. Смотрите. Если дети, то и наследники. 17 стиха читаю. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним что? Страдаем. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившей ее, в надежде, что и сама тварь или творение освобождено будет от рабства тлению. Вот мы можем взять, например, тление, оно тоже связано, суета, потом. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится, давайте выделим тоже. И не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, мы в себе стенаем, связано со страданием. Но как 25 стих. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Терпение давайте выделим. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться. Но, в принципе, наверное, все. То есть, четко начинает просматриваться почему-то. Кстати, если вы захотите, проверьте дома потом 5 главу Римлянам с 1 по 11 стих и Римлянам 8 глава. Очень много похожего. То есть, Павел начал описывать 5 главу, закончил и вдруг понял, что его не так поймут. Описал 6 и 7 как ответы на вопросы и снова вернулся к 8. То есть, 6 и 7 это как бы большая вставка между 5 и 8. Теперь, еще одно слово. Оно не часто повторяется, но оно поможет нам увидеть одну очень важную вещь. Это слово «слава». Вот смотрите. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, для чего? Чтобы с Ним прославиться». Вот выделим слово «прославиться». «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Смотрите, само творение тоже чего-то ждет. 21 стих, что и само творение освобождено будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Будем об этом много говорить потом. И вот заметьте, потом почему-то о славе речь не идет, а пошло очень много о страдании. А потом в 30 стихе что написано? А кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, что? Тех и прославил. Ну, наверное, вот и больше ничего не идет о славе. Так, теперь, друзья, значит, заметим пока ход нашей мысли, да? Послание к Римлянам. Первые 17 примерно стихов речь идет о постоянном противоставлении. Дух, плоть, мы будем говорить, что такое дух, что такое плоть. Речь касается причем вечной жизни уже возрожденных. Если живете по плоти, умрете. Умрете не имеется в виду просто когда-нибудь умру. Телесной смертью, конечно же, духовной. А если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. То есть речь идет о очень важных вещах. Потом Павел все это завершает, что мы являемся детьми Божьими. Если, и идет одно важное условие, мы дети Божьи, мы будем во славе, Иисус Христос будет делиться с нами своей славой во вселенной. Есть одно условие здесь на земле, если только что мы с Ним страдаем. И вдруг пошла тема большая о страдании. Но эта тема о страдании, вот заметьте здесь, да, вот здесь мы выделили, более просматривается, что вот эта тема о страдании, она как бы вставлена между вот славой, и заканчивается тоже все славой, только не упоминается это слово, что кто оправдывает, кто осуждает, Бог за нас, мы абсолютно все пройдем, мы достигнем вечности. Но вот здесь речь идет о страдании. То есть мы примерно, чуть-чуть у нас начинает проясняться, о чем Павел говорит. Вначале речь идет дух, плоть, и он завершает одним очень важным утверждением, что мы являемся детьми Бога, и мы будем говорить чуть-чуть сегодня только, что это значит. Потом вдруг речь пошла о будущей нашей славе, потому что мы уже дети Божьи, мы ждем этого момента, когда Христос поделится с нами этой славой вечно. Но здесь вдруг он перемещается сразу на землю. Период жизни от покаяния до моей смерти, это, скорее всего, будут какие-то страдания, будем об этом говорить. Причем он пишет в Рим. А в Риме, вы знаете, если человек исповедовал имя Иисуса Христа, то он был первый кандидат в амфитеатр, чтобы погибнуть. Теперь и он завершает, снова возвращается к теме этой славы. Идет ряд серьезных вот таких восклицаний и утверждений, где Павел пытается показать, передать то, чем он живет, чем он дышит. Теперь давайте
я хотел бы несколько неточностей нашего русского перевода, чтобы мы подправили. Потому что, например, те, кто сидят сейчас с английскими библиями, уже заметили, наверное, какие-то чуть-чуть разномнения. Я бы хотел несколько моментов, чтобы мы, очень важных, не все, но очень важные неточности чуть-чуть в нашем переводе мы подправили. Значит, слово, смотрите. Так, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Живут — это слово «ходить». Обыкновенное слово «ходить». Оно всегда встречается, например, в Евангелиях. Иисус шел, Иисус пришел. Обыкновенное слово «ходить», поэтому сверху подпишите «ходить». «Ходить» и то же самое слово в 4 стихе. «Живущих не по плоти, а просто ходить». Просто напишите «ходить», чтобы вы знали. Это очень важно. Почему-то Бог описывает жизнь христианскую как путь. Ходить, ходить. Не сидеть, не лежать, а ходить. Теперь еще одно очень важное. К сожалению, сколько раз я не понимал этот текст, потому что один предлог не такой. Смотрите, здесь постоянно говорится по духу, по плоти, по духу, по плоти. Но есть одно исключение. Это 8 стих и 9. Поэтому живущие не по плоти, а во плоти. Вот напишите «во плоти» сверху. То же самое 9 стих. Но вы не во плоти живете, а в духе. Если только Дух Божий живет в вас. Это два исключения. Там, если греческий, смотрите, оригинал прям четко идет. Вот это слово, например, но вы не во плоти, да, у нас написано не по плоти, а во всех английских, кстати, хорошо переведено. In the flesh, in the spirit. Смотрите, 9. Но вы не во плоти живете. То же самое слово вот здесь, Дух Божий живет в вас, или 10 стих, Христос в вас, это одно и то же слово, что у нас переведено по плоти. Во всем остальном у нас правильно, по плоти, по духу. Но вот в этих двух стихах это очень важно, потому что Павел говорит, что вы должны жить по духу, а потом говорит, а вы живете по духу. И чуть-чуть непонятно. Когда вот это мы написали, будет проще некоторые вещи понять. Теперь еще один очень важный стих. Смотрите. Десятый. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. И оно, и вдруг мы смотрим, оно же абсолютно как бы не мертво. Вопрос не в том, что не для, а из-за. Вот давайте пометим, из-за греха, а дух жив из-за по праведности или по причине. В английском много переведено because of. Например, несколько текстов, где это еще встречается в Новом Завете. Это же самое слово, например. Так, сейчас я найду в своих тут записях. Например, притча сеятели, да, оно не взошло, потому что земля была не глубока. Вот слово «потому что» – то же самое слово, которое здесь для греха. Или «не мог сделать много чудес по неверию их», то есть по причине их неверия. Так вот здесь текст абсолютно меняется. Если Христос в вас, то тело мертво по причине греха, но дух жив по причине праведности, а не для праведности. Из-за, по причине, всегда в других текстах, но за это оно в таком именно тексте употребляется. И еще один стих, я хотел бы, чтобы мы поместили. 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом увещаете дела плотские...» У кого есть английская Библия, как там написано? «Saints of the body». Там должно быть написано «тело». Здесь... Да, «deeds of the body». «Тело». Напишите сверху. «Тело». Это единственное, где чуть-чуть неточности. Так все остальное у нас даже лучше, чем в английском переводе. Эта глава переведена. Значит, вот это мы некоторые помечания сделали, чтобы нам было проще теперь работать с этой главой. Теперь давайте мы чуть-чуть посмотрим, как Павел свою мысль здесь развивает в этой главе. То есть мы все сейчас, мы еще ничего не толкуем, да, мы не говорим, что это значит в практической жизни. Мы просто пытаемся посмотреть чуть-чуть, чтобы эта глава стала нам более знакомой. Значит, заметим, да? Теперь я хотел бы проследить вместе с вами чуть-чуть, как Павел развивает свою мысль. Смотрите. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Почему? На какой вопрос отвечает слово «потому что»? Почему? Значит, смотрите. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вопрос. Почему? Ответ сразу. Потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Когда обычно я с текстом работаю, я ставлю просто такую стрелочку, чтобы я знал, идет связь с этим, объяснение, потому что основа, база. А вот теперь заметьте, немножко теперь урок русского языка или английского, без разницы. Смотрите, все глаголы идут в настоящем времени в этой главе, практически все. Вот, например, смотрите, 5 стих. «Живущие по плоти, а плотском помышляют». В каком времени стоит? В настоящем. Это то, что они делают сейчас. Или, например, «Потому что плотские помышления – суть или есть вражда против Бога». Тоже в настоящем. Вся глава в настоящем, но только несколько стихов описаны в прошедшем, в начале главы. Смотрите. «Потому что закон Духа жизни что сделал? Освободил или освобождает?» Освободил. Очень важно. «Как закон, ослабленный плотью, что? Был бессилен». Не есть, был бессилен. То Бог что сделал? Послал. Дальше что сделал? Осудил. Все в прошедшем. И дальше снова возвращается в настоящем. А вот теперь давайте, почему прошедшее время? Смотрите. «Итак, нет ныне никакого осуждения». Сейчас нет, сейчас нету никакого осуждения. «Тем, которые в Иисусе Христе живут сейчас, не по плоти, но по духу». Почему нету никакого осуждения? Ведь 7 глава заканчивается серьезно. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего? Я не способен жить святой жизнью». И здесь, итак, нет сейчас никакого осуждения. Почему? Что-то произошло в прошлом. Потому что... Да.
Здесь он задает риторический вопрос, можно задать, потому что, да, ответ. Здесь вопрос идет, почему нет осуждения и почему они живут по духу?
Нет, почему нет осуждения? Потому что, например... Ну, ладно, я не буду говорить, почему. Потому что здесь четко просматривается мысль. Дальше, 3-4 стих поясняет, что почему нет осуждения. Потому что, ну, например, осуждение, а во втором какое слово связано? Осуждение и освобождение, да? То есть речь не идет, жизнь, плоть, там он поясняет, а именно поясняет, почему произошло освобождение. Осуждения нету, потому что что-то произошло освобождение. Смотрите, нету никакого осуждения. Почему? Потому что Бог освободил, да? Закон какой-то есть, который меня освободил от закона греха и смерти. И вот теперь вопрос следующий напрашивается. А каким образом это произошло? И вот 3 и 4 стих поясняет, каким образом. Так как, вот у нас слово как, можете, кстати, написать сверху, так как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то что-то сделал Бог. Значит, 3 и 4 стих поясняет, вот так мы можем их сделать. Вот. Значит, если здесь можем написать, почему, по отношению ко второму стиху, то вот здесь, 3-4 стих, вопрос, каким образом? Или как? Каким образом? Значит, смотрите, да? Итак, нет никакого осуждения. Сейчас нету мне и вам, если мы в Иисусе Христе и живем по духу. Почему нету? Потому что что-то было сделано, Бог освободил, амнистию объявил. Или мы будем говорить, что это значит. Каким образом это произошло? Потому что, заметьте, 5 стих, речь уже пошла снова в настоящем времени. Как? Каким образом это произошло? И идет описание Голгофы почему-то. Сегодня, да, вы возьмите любую практически книгу в русском магазине, как освободиться от какой-то там зависимости, она все вам начнет с того, что вам предложит 5-10 шагов, как это сделать. И я, ну, на 70% уверен, что там о Голгофе не будет ни слова. Павел не так мыслил абсолютно. Освобождение от власти греха не происходит сегодня в моей жизни в первую очередь. Это то, что произошло на Голгофском кресте. И мы будем об этом говорить. Каким образом это произошло? 5 стих начинается со слова «ибо» или тоже «потому что». «Потому что живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские есть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления есть вражда против Бога. Потому что закону Божию не покоряются и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Вывод, 8 стих, поэтому, какой-то мысли. Павел развивал какую-то мысль, и он говорит, поэтому живущие во плоти Богу угодить не могут. Вот смотрите, 5, с 5 по 8, давайте вот так выделим, это тоже целый блок, вывод. А вот теперь попытаемся все 8 стихов садить вместе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Иисусе Христе ходят или живут не по плоти, но по духу. Почему? Потому что какой-то закон освободил меня от закона греха и смерти. Кстати, закон греха и смерти, сразу скажем, это вот эта неспособность жить святой жизнью. Я хочу и не могу. Произошло освобождение. Каким образом оно произошло? Это не произошло через закон. То есть нельзя перед человеком поставить закон и подумать, что он теперь станет святым. Ничего подобного. Закон бессилен в какой-то роли, но вместо закона это сам сделал Бог 2000 лет назад на Голгофском кресте. Почему он это сделал?
и вот здесь, или какая была в этом необходимость? И вот с 5 по 8 стих Павел долго-долго объясняет и приводит к этому выводу. Вот это вывод в 8 стихе, это все, что он долго-долго пытался вот здесь в 7 стихах объяснить. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот в чем основной момент. Если мы живем по плоти, как бы мы ни старались, никогда, представь перед Богом, мы не сможем выйти в вечность. Жить по плоти, например, фарисей. Причем плоть, мы будем говорить, что плоть – это наша человеческая природа, она способна на все. Она может поститься 2 раза в неделю, и она может давать 10-ю часть и ходить в длинной одежде без всяких разрезов. Это так фарисеи. И они молились на улице. Все может делать плоть, лишь бы только она проявляла себя. И вот Павел вдруг говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут при всех своих стараниях. Когда предстал фарисей и мытарь перед Богом, и фарисей выложил всю свою религиозную активность, эта притча заканчивается тем, что мытарь пошел домой оправданный, а не фарисей. Вопрос, да? Да. Пожалуйста. Это у нас так написано, более оправданно. Вообще там написано, что это слово «более» не означает... Вот, фарисей был настолько оправдан, а у мытаря там на 2 килограмма больше было оправдания. То есть там мысль идет, что из них двоих кто скорее пошел домой оправданный.
Фарисей был осужден в тот момент?
Конечно. Он вообще не спасенный человек был в тот момент. А?
В английском
стоит rather. То есть не more justified, but rather justified. Вот. Поэтому фарисей пошел, если в тот момент Бог его уничтожил, он бы в ад пошел, в прямом направлении. Теперь смотрите, даже заметьте, Корнилий, да? Корнилий, насколько выше фарисей был, и то был не спасенным человеком. Молился перед Богом, все, приди, к тебе Петр скажет слова, и ты спасешься. Не спасенный человек при всех своих заслугах. Так вот, смотрите, если мы теперь пойдем, давайте снизу размышлять, потому что Павел выстраивал одну цепочку. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Почему? Да потому что все, о чем они думают, является враждой против Бога. И они не покоряют, это не то, о чем они думают. Потом это выражается в словах, в делах, в жизни. Оно протестует постоянно против Божьего закона. Это живет в человеке внутри. И поэтому человек не может таким, каким он родился, он не может никак угодить Богу. Он не может предстать перед Богом и оправдаться. И поэтому для этого нужно было что-то сделать. Это было сделано на Голгофском кресте. Результат этого нет никакого осуждения. Можно рассуждать сверху вниз, можно снизу вверх. Еще раз, да, чтобы было понятно. Нету никакого осуждения. Почему? Потому что произошло освобождение от власти греха. Каким образом? На Голгофском кресте. Почему это было вообще необходимо? Для чего нужна была Голгофа? Потому что мы с вами никогда не могли бы угодить Богу сами по себе. Ну, это примерно так, что мы поняли чуть-чуть логику. Потом, смотрите дальше, что Павел, да, говорит. То есть мы бегло пройдемся сейчас, так, не по всей, может быть, по основным моментам. Все, что Павел говорит в первых стихах, вывод вот в 12 стихе. Итак, братья, мы не должники по плоти, чтобы жить по плоти. То есть первый стих, если мы возьмем и 12, они говорят примерно одно и то же. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе, потому что они освобождены от власти греха. Поэтому, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Заметьте, вот 12 стих очень важный. Это вывод из всего-всего вышесказанного. Когда Павел объяснял, он никогда не говорил что-то. Вот это произошло все. Нет, он долго и долго объяснял, с разных сторон рассматривал одну и ту же истину, чтобы до человека дошло. Потому что очень сложно говорить о духовных вещах здесь на земле. Здесь на земле. Поэтому смотрите, 1 и 12 стих, а между ними все, что это Павел объясняет, одну и ту же мысль, что человек свободен от власти греха, возрожденный. И мы будем говорить об этом. И сразу идет предостережение. Потому что если вы живете по плоти, умрете. А если духом умещаете дела плотские, то живы будете. Кстати, заметим, сегодня есть такое учение, например, ну, я уже говорил об этой книге, «Нормальная жизнь христианина», потом «Реки воды живой», что есть жизнь в высоком духовном плане. То есть человек, вот он живет, у него не получается, ему нужно просто ухитриться понять одну мысль, чтобы Бог ему открыл, и потом наступит у него безоблачная святая жизнь в каком-то высоком плане таком. Без уже искушений, да, вот, то есть гладко, у него уже все,
Только если у него что-то и будет, там он раз Богу принес это все, все это исчезло. А вот заметьте, как Павел рассматривает, что такое жизнь по духу. Если живете по плоти, то умрете. А если, и нас напрашивается, а если живете по духу, да? А Павел говорит, нет. А если духом увещаете дела плотские. То есть жизнь по духу – это жесточайшая борьба, не на жизнь, а на смерть. До конца моей жизни жизнь по духу – это не безоблачная, какое-то состояние вот такой эйфории, что мне, ко мне не прилипают никакие искушения и все остальное. Нет, жизнь по духу – это очень активное состояние человека, борьба. Павел об этом снова и снова во всех своих посланиях говорит. Живы будете, если живете по духу, или если умерщвляете дела плотские. Только заметим, что нужно духом их умерщвлять. В этом весь секрет. Я бы так сказал, ну, по крайней мере, с теми христианами, которыми я общаюсь, ну, 85%, если скажу, я не ошибусь, они не понимают вот этот стих. Они хотят жить святой жизнью, но делают это абсолютно неправильными методами. Заметьте, если духом умерщвляете дела плотские, единственное средство, которое способно в борьбе умертвить мои греховные желания, это дух. И мы будем говорить, что это значит. Сегодня любой практикой, можно психологию умерщвлять дела плотские, можно своей волей, силой воли, можно еще чем угодно. И абсолютно ничего не работает, к сожалению. Теперь Павел говорит, что мы все дети Божии, все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Мы дети Бога. Вообще, я так прихожу к мнению, что многие истины библейские не совсем даже обязательно прям расписывать практически их. В духовном мире оно работает чуть не так. Когда проповедуется Слово Божье, Дух Святой открывает глаза человеку на какие-то духовные вещи. Я могу проводить здесь разбор и утверждать, и убеждать вас, что вы дети Божьи. Пока Дух Святой не покажет вам, что это значит, насколько это высоко, насколько это ценно, пока мы не поймем эту сладость, эту ценность, что значит быть ребенком Бога на земле. Я сын Бога на земле. Я то, о чем никогда Адам не мечтал. Адам в своем безгрешном состоянии не был сыном Божьим. Он был сотворенным. Мы в Новом Завете рождаемся от Бога. Поэтому здесь вывод, в конце главы скажу вывод один, очень важный. Что значит быть сыном Бога, рожденным от Него? Не сотворенным только, сотворенным я родился. Теперь заметим, просматривается здесь четко мысль, мы уже об этом говорили, что если мы дети, нас ждет наследство, Бог будет чтить людей, когда Он придет. Написано, каждый будет иметь похвалу от Бога, честь. Иисус Христос будет оказывать. Мы Ему, а Он нам. Это будет нечто, что должно взрывать вообще наше воображение. Что будет там в вечности? Но вот здесь, заметим, Павел говорит, что здесь не только мы, но и все творение, которое недобровольно покорилось. Вы знаете, когда был Эдемский сад, и человек согрешил, то земля ни в чем перед Богом не провинилась. Ни звери, ни растения, ни земля. Земля была проклята за человека, чтобы человек грешный не болтался где-то в воздухе. Потому что грешный человек не может соприкасаться ни с чем безгрешным. Поэтому проклята земля за тебя, чтобы ты... Это милость была Божья. Когда Бог проклял землю из-за человека, Он создал человеку, по крайней мере, какие-то условия на земле, и очень хорошие, кстати. Поедете в Йосемити, очень хорошие условия. Но, да, земля стала производить тернии, звери стали есть друг друга, комары стали жалиться и все остальное, но это было сделано... Земля ни в чем не провинилась перед Богом. Бог это сделал, чтобы у человека была среда, где он мог жить. Иначе человек должен был просто где-то болтаться в воздухе. И вот здесь написано, что все творение, оно ждет, когда наступит этот момент. И еще один важный вывод из этого. Я никогда не хотел в детстве на небо. Ну как, я хотел не быть в аду, но на небе тоже не хотел. Потому что всегда небо было такое, примерно в описании. Это где-то облако, значит, я там летаю как дух и пою миллионы лет, пою. Ну, мне в детском, даже и в молодежи не хотелось на такое небо. Я вообще молодежные спевки забросил, ну, к сожалению. Вот, и потом это самое. Я сотворю новое небо и новую землю, Иисус Христос говорит. То есть мы не будем витать где-то в облаке. Это будет реальная земля, и мы будем жить в реальном теле. Теле, которым не будет, конечно, греха. Павел, заметьте здесь, Павел, смотрите, но мы сами все стенаем, ожидая усыновления тела нашего. Уже есть новая природа в нас, уже есть новые желания. Единственное вот это тело, которое умрет все равно.
Или изменится, если Христос придет. Павел ожидает, потому что, помните, в 7 главе он говорит, я вижу закон греха где? В теле моем, в членах моих. Вот здесь есть закон этот, грех, живущий во мне, он живет, он связан с моим телом. Здесь я с ним живу, я томлюсь в этом всем. Я получу когда-то это новое тело, такое, как у Иисуса Христа после воскресения. Сможем через стены ходить, если, конечно, там стены будут. Вот. Ну и много других моментов. Это будет реальная жизнь на новой обновленной земле. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Павел ждет, он понимает. Вот это движение, о котором я говорил, которое проповедует какую-то жизнь в высшем духовном плане, оно не понимает одного важного момента, что жизнь в высшем духовном плане будет вечности, когда не будет в нас импульса к греху. Не знаю, как для вас, для меня вечность – это самое ценное в вечности, что для меня будет, что внутри у меня не будет импульса к греху. Не будет ни малейшего желания быть выше кого-то, обидеться, даже в зеркало, наверное, смотреть. Вообще, наверное, в зеркало, не, без зеркала не будет, потому что все будет на Иисусе Христе стоять точно, а не на себе. То есть Павел ожидал этого, он понимал, что вот здесь момент моего оправдания, моего примирения с Иисусом Христом, вот здесь момент моей смерти. Вот здесь я жду, когда я получу новое тело, когда во мне уже греха не будет абсолютно. Когда я увижу его, я буду такой, как он. Вот здесь он ожидает вот этого. И он говорит об этом, что этот период нужно пройти, этот период, период трудностей и страданий. Мы будем говорить об этом, почему Бог допускает в нашу жизнь трудности и страдания. И все заканчивается очень важно. Смотрите, вернее, интересно. 31 стих. Что же сказать на это? Вот первый, да, момент. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Второй вопрос риторический. Третий. Кто будет обвинять избранных Божьих? Четвертый. Кто осуждает? Кто отлучит нас от любви Божьей? Пять вопросов, один за одним. Что такое риторический вопрос? Кто знает, что такое риторический вопрос? Не требующий ответа. Почему? Потому что он сам на себя отвечает. Вот риторический вопрос. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Какой ответ подразумевается? Никто. Когда мы изучаем Библию и встречаемся с риторическим вопросом, их можно переделать в утверждение, в statement. Question можно всегда переделать в statement. Смотрите. Вот если мы переделаем 31 стих, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Можно так сказать. Если Бог за нас, то против нас никто. 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. С Ним вместе подарит нам абсолютно все. Кто будет обвинять Божьих? Избранных Божьих? Никто. Никто не будет обвинять избранных Божьих. Почему? Потому что их Бог сам оправдывает. Высшая власть во Вселенной, представьте себе. Высшая власть во Вселенной. Вот на этой земле есть много уровней власти. Есть там в колледже, да, какой-то government. Не знаю, никогда не понимал, для чего в колледже government. Вот. Потом, например, идет мэрия, потом идет штат Калифорния, да, в штате Калифорния есть свои судьи, которые способны человека осудить пожизненно или дать ему смертный приговор. Потом есть что выше, чем есть Supreme Court, есть, ну, разные там appeal courts, потом есть Supreme Court, это высший суд Соединенных Штатов Америки. А есть высший суд, чем федеральный суд? Есть какой? Например, есть суд в Страсбурге по правам человека, это мировой суд, человек может любой, человек, который живет на планете Земля, подать иск в ту. Но есть вопрос, рассмотрят они его или нет. Вот есть высшая власть во Вселенной, это Бог. Если Бог говорит, что человек прав, ни один человек, ни один бес, ни один демон, ни сам сатана, никто не сможет сказать, что человек не прав. И вот смотрите, высшая власть во Вселенной говорит, что человек, определенный человек, избранный Божий, он прав в Божьих глазах. То есть он совершен. Он настолько же безгрешен, как сам Бог. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Никто. Абсолютно никто во всей вселенной не сможет на меня или на вас показать пальцем и сказать, он грешен. Кто отлучит нас от любви Божией? Абсолютно ничего. И смотрите, что он перечисляет. Гонение, теснота, голод, скорбь, нагота. Все. Ничего. Абсолютно все. А вот теперь вопрос. Смотрите. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? И на этом строится целое богословие. Если Бог не пощадил Сына за нас, то, конечно же, Он нам подарит дом минимум в Гранит-Бэй, и мы будем ездить на лимузине каком-нибудь с личным водителем, или на корвете, или ламборгини, и мы будем иметь виллу на Гавайях, и абсолютно, конечно, мы будем здоровые, потому что мы избранные Божьи. Евангелие благополучия сегодня широко проповедуется по всему миру. Смотрите, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Что значит всего? Обещает ли Бог мне здоровье или минимум среднюю заработную плату 40 тысяч в год в Америке, или что из моих близких никто не умрет? Нет. Значит, это не входит в это понятие «все». Почему? Да потому что двумя стихами ниже он пишет, что отлучит нас? Есть скорбь, есть теснота, есть гонение, голод, отсутствие даже одежды, даже угроза смерти насильственная, меч. Это все может быть в жизни христианина. Как же тогда примирить эти два понятия? Я так, забегая наперед, вам скажу. Что значит не подарит нам и всего? Абсолютно это все может быть в моей жизни. Я могу умереть от рака, и вы тоже. И у вас могут погибнуть родители, и у меня. Это все реальность. Бог от этого верующих людей не ограждает. Вопрос в другом. Как с ним не дарует нам и всего? Заметьте, тот, который сына своего не пощадил. То есть речь идет о Голгофе. Вот Голгофа – гарантия определенных обязательств Божьих. Каких? Что все, что я не встретил бы на моем пути, казалось бы, препятствие в моих отношениях с Богом или трудность, Бог обратит мне во благо. И вместо того, чтобы это стало препятствием в моих отношениях с Богом и препятствием перед входом в вечность, если, например, на меня будут гонения, трудности, меня будут там пытать или все остальное, и я смогу ли я отречься от Христа или нет, и все остальное, Бог обещает очень четко, что абсолютно все, что посылает сатана в моей жизни, чтобы сбить мою веру, Бог будет обращать, что это станет еще шагом ближе в моих отношениях с Ним. Вот в этом самое серьезное обещание Божье, Божья верность по отношению к возрожденным людям, к своим детям, что все, что не будет посылать сатана в вашей жизни, благодаря работе Духа Святого в моем сердце, если, конечно, со стороны человека будет соблюдаться одно очень важное условие, о котором мы будем говорить на следующем, наверное, разборе, то абсолютно все, вот эти все трудности, которые для того, чтобы разрушить мою веру в Бога, они будут ее укреплять, и это будет делать Бог, работая изнутри в сердце человека. Вот в чем гарантия и уверенность в спасении. Что я, просмотря на 20, 30, 40 лет вперед моей жизни, могу сомневаться во многих, в себе я вообще могу сомневаться и должен сомневаться постоянно. Уверенность моя в спасении не кроется во мне самом абсолютно. Потому что если сейчас наступит гонение или все остальное, я в себе уверен не могу быть. Я могу быть уверен только в Боге. Вот это, что здесь Павел выстраивает. Библейская уверенность в спасении не строится в человеке, что он думает, я такой духовный, и поэтому я выстою. Ничего подобного. Он 100% уверен, что абсолютно любое испытание, трудность, скорбь, гибель родных, смертельная болезнь, потеря работы, отказ сестры, когда брат ей предложил, и все остальное, абсолютно все из травмы будет ступенькой к еще ближе, еще большей близости и сладости общения с Богом. Вот в этом уверенность в спасении. Уверенность в спасении – это не механическое. Вот я когда-то покаялся, значит, я спасенный. Нет, это я постоянно вижу работу Духа Святого в своей жизни. Ну вот примерно такой аутлайн, что ли, 8 главы. Несколько выводов перед нашей молитвой, и мы помолимся. Первое. Это краткий обзор по 8 главе о том, чем мы, может быть, слегка затрагиваем. Первое. Верующий человек свободен от власти греха. Мы будем об этом говорить, что это значит. Но пока примите на веру. Верующий человек, возрожденный, свободен от власти греха. Свободен от власти греха не означает, что у него нет борьбы. Вот это очень важный вывод. Свободен от власти греха не означает, что у него нет борьбы с грехом. Как раз наличие борьбы и говорит о том, что он верующий. Теперь вот этот путь, который мне нужно пройти от возрождения до смерти или до встречи с Иисусом Христом, это далеко не все, что Бог мне может предложить. Бога в плане нечто большее, новое тело, новая сущность человека, в которой нет вообще никаких импульсов к греху. Такая, как у Иисуса Христа. И из этого еще один вывод. Я не знаю, посещали ли вас когда-то такие мысли, но меня посещали, что, например, вот Адам и Ева, они же тоже, у них не было импульса, да, к греху. Они были безгрешными, более того, вообще никаких искушений, зла не было, по крайней мере, исключая если сатану, да, безгрешный мир. И все-таки, я не знаю, сколько они жили в Эдеме, наступил момент, когда они пали. Вот у меня был раньше всегда такой вопрос. Ну, приду я вечность, да, уже будет там все хорошо, там познакомлюсь со всеми апостолами, все-все. Ну, вечность, да, миллионы лет, если, хотя времени там не будет, например. А вдруг наступит еще такой момент, где я, как Адам и Ева, уже там вечность и снова упаду. Не посещали вас такие мысли? Я не знаю. Меня посещали. Вопрос в том, что второго Эдема никогда больше во Вселенной не повторится. Потому что есть фундаментальная разница между Адамом и мною. Адам был сотворенным, но безгрешным человеком. А я рожденный от Бога безгрешный. То есть во мне, как в самом Боге, во мне Божья природа. Я рожден, то есть как бы выражаясь человеческим языком, в моих жилах течет кровь Бога. То есть как Богу вечности не способен Бог согрешить, так и я никогда больше вечности не буду способен согрешить. Поэтому второго Эдемского сада никогда больше не повторится во Вселенной. Третий вывод, что христианская жизнь – это не освобождение от страданий. Ничего подобного. Вот смотрите, Павел основал… Да. Где-то в районе Ирака. Но это не Эдемский сад уже. По карте это где-то в районе Ирака. Я не знаю, что это происходит. Потому что во время потопа вся география была полностью изменена. Да. В общем, по карте примерно, если брать, например, реку, которая вытекала из Рая, и считать, что это та же самая река Тигр, да, или Евфрат, извиняюсь, Евфрат, то это где-то восток. Ну, не знаю я. Пройдем, спросим.
У Адама, что произошло? Вопрос теперь другой. Смотрите.
Христианская жизнь – это не освобождение трудностей и страданий. Вот Павел прошел, например, первое миссионерское путешествие, идет в города, где никогда никто не проповедовал об Иисусе Христе. И он прошелся по этим городам, возвращается и обратно, и в каждой церкви говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Да, верующие люди будут умирать от рака, у них будут трагедии в семье, у них будут, они будут терять работу, у них будут большие трудности, все это будет в жизни человека. Христианская жизнь не освобождает нас от этого. Христианская жизнь дает гарантию, что во всех этих обстоятельствах Иисус Христос будет со мной. Ничего я не испытаю того, что сверх моих сил, да. Я думаю, что речь идет и о том, и о другом. То есть всего, конечно, как с ним не дарует. Но заметьте, сказано, даже в настоящем, наверное, или прошедшем. Да, сейчас я вспомню, с 5 главы есть стих. Что если мы примирились с Богом смертью, то тем более примирившись, спасемся жизнью. То есть есть определенные параллели. То есть он говорит, что если произошла Голгофа, то тем более путь мой после примирения с Богом нам больше уверенности в спасении, чем... Я думаю, что и то включается абсолютно в это здесь. Теперь, друзья, еще. Бог обещает абсолютную гарантию спасения верующему человеку со своей стороны. Более того, если мы возьмем, например, вот эта история моей жизни, вот здесь был момент моего покаяния. Библия рассматривает, что вот этот путь от покаяния до вечности, больше у меня уверенности должно быть гарантии в том, что я дойду. Потому что написано вот этот стих, который я привел. Если, будучи врагами, вы примирились, то тем более примирившись спасетесь. То есть, тем более означает, что вот этот путь на гарантии, уверенности. Я был врагом с Богом, Бог меня нашел, Бог меня привлек, Бог подвел меня к моменту покаяния. Теперь я уже в его семье. Бог сделает абсолютно все возможное со своей стороны. Не нарушая свободную волю человека, конечно, в определенный момент. Бог сделает все возможное, чтобы сохранить меня. Часто в нашей христианской жизни мы думаем так, вот я здесь борюсь, я здесь пытаюсь Богу угодить, я еще что-то, Бог со стороны вот так стоит и смотрит, ну, дает, наверное, или не дает. Вопрос в другом. Бог сделал все возможное, чтобы вырвать меня из ада, и Бог сделает все возможное, чтобы от момента покаяния до момента вечности меня сохранить. Бог сделает все возможное, Бог на моей стороне. Пока вот этого не будет в нашем сознании, у нас будут большие трудности в духовной жизни. И уверенность в спасении не кроется во мне самом, что я расстался с определенными грехами, там, или мне легко побеждать. Нет, моя уверенность не во мне сконцентрирована, а вне меня.
в Боге, который будет на моей стороне. Павел постоянно к этому апеллирует. Например, филиппийцам. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Павел живет в тюрьме, а там где-то в Филиппах есть церковь. И он уверен о них, что Бог, работающий в них, завершит процесс спасения до конца, до получения нового тела. И последнее, самое важное, что Бог обещает в христианской жизни, что абсолютно любое препятствие, которое сатана будет посылать, чтобы разрушить меня и разрушить мои отношения с Богом, Бог будет обращать это мне во благо. Будет обращать мне во благо, то есть Дух Святой. Вся глава, заметьте, речь идет о Духе Святом. Дух Святой, так работая изнутри в моем сердце, вместо того, чтобы я потерял веру в Бога, отошел, отпал, Бог сделает все возможное, работая изнутри, направляя мои мысли в определенном направлении, посылая мне нужного человека с обличением, с исправлением, с тем, чтобы он меня утешил, посылая какую-то книгу, слово на радио или еще что-то. Сделать все возможное, у него массу вариантов. Но чтобы, например, эта болезнь, эта трудность, вместо того, чтобы убить меня духовно, станет тем, что я стану еще ближе к Богу. Аминь. Давайте помолимся, кто желает, и я закончу.
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это общение, которое мы могли иметь вместе, Господи. Я могу только более-менее точно, Господи, с Твоей помощью тоже передать то, что Ты хотел сказать через Павла, и все, Господи. А дальше Ты можешь делать намного больше, Господи. Ты можешь касаться сердца, Ты можешь открывать какие-то истины, Ты можешь тревожить, Господи, сознание, совесть. Господи, я прошу именно об этой Твоей работе в нашей молодежи, Господи, чтобы Ты Духом Твоим Святым делал намного больше, чем я когда-либо даже буду способен. Тебе слава за все. Аминь. Значит, друзья, несколько вопросов. Следующий понедельник не будет у нас разбора, потому что будет городское общение молодежное. Здесь у нас церкви на 7 часов. Но несколько вопросов на рассуждение вам. Те, которые вас уже будоражат вопросы, что вы просто думали 2 недели. Например, что такое плоть? Что такое дух? Или кто такой дух? Или что такое дух? Почему с маленькой, с большой буквы? Что такое закон духа жизни? Что значит во Христе Иисусе? Что значит закон греха и смерти? Да? Что значит Бог осудил грех во плоти? Тоже непонятно ничего. Или, например, что значит жить по духу или что значит жить по плоти? Или, например, как это тело мертво из-за греха, когда я сижу, вроде бы, и живу, и дышу, по крайней мере, последние 5 минут, а написано, что тело мертво. Тоже ничего не понятно, да? Теперь, что значит духом умерщвлять дела плотские? Или, например, как это взывать духом Ава Отче, если я даже не знаю, что такое Ава, да? И, то есть, масса вопросов. 8 глава очень сложная глава. И мы постепенно, дай Бог, мы будем распутать, потому что, как я сказал, 8 глава – это высшая точка, это ответ на многие вопросы в духовной жизни. Теперь, значит, после молитвы Юра просил, чтобы все, которые с программой занимаются, в хор прошли. Теперь слово есть у Ильи. Пожалуйста, Илья.
Уважаемая молодежь, мы хотим вас пригласить всех на свадьбу, которая будет 19 июня в Флориде. А пока еще пригласительные не готовы, я решил заранее сказать, чтобы у кого будет желание, чтобы смогли сделать возможность. Так что рады будем вас увидеть там. И всех сестер с 8 марта поздравляем. Спасибо.
Друзья, еще не это самое, как бы не поздно себе vacation сделать и совместить. Побыть на свадьбе и увидеть Флориду, крокодилов. Может, вас никто не укусит. Вот, а в принципе, если есть возможность, если есть деньги и время, пожалуйста, это очень хорошо будет. Вы порадуете. Так, в принципе, наверное, у меня все. Если есть у вас какие-то вопросы. Лагерь, даты, повторю, да, с 11 по 15 августа. Можно уже брать все выходные и записывать все. У нас в лагере даже могут быть гости. Скорее, если все получится, как мы думаем, то брат Саша Бублик, он ответственный в этой церкви за молодежь по всему Союзу, он будет как раз в гостях и приедет на один вечер в лагерь. И брат Петр Костюченко, наверное, на один вечер приедут. Это если все будет хорошо и так, как мы планируем. Встанем, помолимся. А, да, садитесь, пожалуйста, еще брат Коля есть.
Давай оправдываться, то все там другие. И Иван Лещук даже поздравил. Вообще мы в церкви верующие. Это языческий праздник. Не должны приурачить его к нашим сестрам. И поздравлять с 8 марта международным днем. Празднуйте праздники Господни, друзья, молодежь. Давайте учтем на будущее, чтобы подобных поздравлений мы в церкви не слышали. Я не хочу сегодня там вот Илюша скомпуть, но может по неведению или что знать, мы молодые растем, но, друзья, мы должны знать и четко определять границы. Пусть Бог поможет нам.
Да. Братья, поздравляйте сестер 364 дня в году. Это не запрещается. А? С праздником весны, да? Вот. Но у Наташи свое видение этого праздника. Давайте встанем и закончим молитву. Валера, закончишь? Вообще, да, нам надо от мирских праздников подальше. Я даже жене своей не дарю на Святого Валентина цветы. Либо дарю 13-го, либо 15-го специально.